Есть такая забавная поговорка, что чемпион мира звучит прикольно, даже если скоростное поедание борща. Вообще трейдинг — это игра в определенной степени с нулевой суммой. Это больше похоже на такие шахматы, только на деньги. В какой-то момент это уже у меня в какую-то одержимость переросло.
Ребят, что как по кофейной гуще сегодня? Ну, видимо, рост, да. Смотри, видишь, гора.
Я не знаю, когда покупать и когда продавать. И считаю, что любой человек, который говорит, что он знает, он либо себя обманывает, либо других. Вопрос был там, значит, почему блокчейн-гейминг не взлетает, игры не взлетают. И он говорит, because they suck.
Поприветствуйте в левом углу нашего интервью Октагона Алекс Макагон. За свою карьеру поменял как боксерские перчатки множество стран и компаний. Египет, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Голландия и многие другие. Успел поработать в The Boston Consulting Group и McKinsey & Company. Однако выбрал карьеру CEO инвестиционного фонда, сумев привлечь под управление более 100 миллионов долларов. В настоящее время занимается вопросами управления капитала на крипторынках, в том числе в собственном хедж-фонде.
Ты знаешь, у меня брат, мой старший, он закончил мехмат МГУ. Ага. И мне рассказывал страшные такие истории, как во время экзаменов ребята жарили конспекты на сковородках. Ну, в общем, сходили с ума, кто-то выходил из окна и так далее. У тебя вот похожий, я имею в виду техническое образование. Вот насколько реально математики, физики и так далее могут быть вообще нормально психологическими людьми? И вообще нормально ли быть нормальным?
Слушай, прикольный вопрос. Знаешь, у меня был в этом плане достаточно интересный экспириенс. Я закончил Баумовский университет. Он, кстати, по количеству гигов, мне кажется, был, ну, в принципе, такой, не самый. То есть, вот физтехи, мне кажется, были всегда такие пожестче ребята. И мехмат тоже всегда был такой более жесткий, более такой
хардкорный.
Гиговский, да, хардкорный факультет. Я вообще очень люблю странных людей. Мне кажется, что странные люди – это, ну, это прикольно. Ну, потому что в целом все такие какие-то более-менее, знаешь, люди, которые что-то интересное сделали, у них, как правило, есть какая-то странность. Тяжело найти вот прям обычного человека. И на самом деле, как-то читал одну статью по поводу того, которая раскрывала тему о том, как вообще прийти к каким-то большим делам. И там, в принципе, вот прям такое очень строилось интересно причинно-следственная связь между странностью и тем, как люди вообще вот какие-то вещи такие начинали делать большие. Потому что на самом деле, и, по-моему, то ли Безос, то ли Джек Ма, кто-то, в общем, из этих ребят говорил,
что... Из великих.
Да, из великих ритейлеров. Говорил, что... Там, когда они... Ну, это, в принципе, логично, когда они начинали эти вещи делать, все на них смотрели, как на безумцев. И вот в этой доле безумства в ней есть определенный шарм и прикол, потому что если у тебя безумства нет, безумия такого, то ты никогда не будешь какие-то дикие вещи делать. Ну, как Маск, да, там он заработал, по-моему, 150 миллиардов или 200 в очень юном возрасте и пошел покупать там у наших ребят какие-то там ракеты. То есть это совершенно кризис какая-то штука. Казалось бы, зачем... Там, живи спокойно себе, деньги трать. Но у человека была вот такая безумная немножко мечта, и вот он, на самом деле, через череду самых, мне кажется, неочевидных, ну, или очень неочевидных таких сделок, там, основания странных стартапов, там, Tesla, когда начиналась, тоже была такая странная штука, потому что заходить в автомотив бизнес с нуля, ну, не самый, наверное, простой бизнес.
Не самый очевидный.
С точки точно. Зрения, да, не самый очевидный, и с точки зрения порога входа кажется, что тяжело достаточно. У меня, кстати, нет безумных историй про Бауманку. Насколько я помню, у нас не было никаких людей, выпрыгивающих в окна. Один раз я встретил полностью голову человека в университете, но на этом все закончилось. То есть он побегал там, немножко его поймали, и все. Но люди были, мне кажется, достаточно интересные.
А вот в McKinsey, BCG, где ты работал, вот эти странные люди примерно такого же формата были, которые рядом с тобой работали?
Я бы сказал, что другого, потому что ну, то есть, все равно, знаешь, в McKinsey был очень интересный бленд такой по бэкграундам, потому что долгое время, ну, и сейчас, в принципе, в McKinsey была концепция, что мы зовем прикольных людей вне зависимости от их бэкграунда.
Ну, а прикольные или, что значит?
Вот сейчас объясню. Или, в принципе, там практически вне зависимости. То есть там были там разные ребята, там была профессиональная фотомодель, была девушка, которая до этого, по-моему, то ли дирижировала, то ли играла в оркестре. Там был профессиональный игрок «Что, где, когда». Было много таких вот интересных людей, которые, казалось бы, никак не связаны с бизнесом или связаны с ним очень непосредственно. Но критерий был такой, что ты должен круто соображать в моменте, и ты должен быстро учиться, потому что работа консультанта – это, в принципе, про то, чтобы быстро учиться и круто соображать. Поэтому вот была такая концепция, что даже на интервью тебя никогда не спрашивали вопросы на такие специальные знания, это называлось, то есть какое-то фактологическое знание, а всегда это были вопросы на соображалку. Но, тем не менее, знаешь, в McKinsey все равно у тебя есть какой-то минимальный набор критериев, которые тебе нужны для того, чтобы там работать. Например, ты должен нормально говорить и нормально общаться. И если ты ведешь себя странно, то это вот с точки зрения клиентской работы, конечно, неприкольно, потому что тебя приводит к клиенту, и у клиента уже может быть не такое отношение к странным людям, как у меня, например. Вот, поэтому там, наверное, вот как бы таких совсем забавных
отмороженных
не было, да, потому что там все-таки был определенный эмфазис на soft skills, то есть ты должен хорошо, качественно там думать и нормально свои мысли уметь излагать.
А вот самые твои все-таки в жизни безумные поступки или нестандартные поступки, можешь немножко подумать и рассказать?
Слушай, у меня был один раз достаточно такой crazy experience, например, связанный с путешествиями. Я как-то был в Индонезии. Я подумал, что будет интересная идея спуститься в жерло действующего вулкана. А вулкан называется Иджан, и про него даже есть фильм. Там суть в том, что это фильм про 5 самых таких плохих, наверное, страшных, тяжелых профессий в мире. И там, значит, одна из профессий – это вот люди в этом вулкане добывают серу. И я подумал, что было бы клево туда вниз слазить, но и у меня там подруга до этого туда слезла, и с ней было все окей. И это, в принципе, такое, не самое туристическое, но точно как бы не самое не туристическое место. То есть туда водят там, в принципе, экскурсии, ты можешь найти этот трип там где-то на TripAdvisor, у нее есть какие-то отзывы и так далее. И я когда на это все посмотрел, я думаю, раз это какая-то более-менее относительно туристическая вещь, не такая, как там на Красную площадь сходить, но тем не менее там люди туда ходят, то значит, все должно быть в порядке, все должно быть окей. Вот. Но на самом деле там, конечно, такой интересный экспириенс, потому что ты, во-первых, ты туда всю ночь добираешься, вернее, как ты добираешься с вечера как бы на ночь, потому что там нужно ехать долго на машине, потом на каком-то пароме плыть и так далее. И потом ты, значит, к этому вулкану когда подходишь, ты примерно там час или полтора поднимаешься, тебя довозят до определенной точки, дальше ехать нельзя, ты час или полтора поднимаешься как бы наверх, вот на эту такую кромку, как бы, да, и потом час спускаешься вниз. И вот во время спуска я, конечно, несколько пожалел о том, что я туда полез, потому что это был, наверное, единственный раз в моей жизни, когда я чувствовал такое интересное чувство смертности. Потому что обычно, понятно, что мы все смертные, и там может кирпич на голову упасть в любой момент, но ты об этом так не думаешь, что ты выходишь на улицу и думаешь, сейчас есть шанс там умереть.
Там ты это почувствовал.
Я почувствовал, и понятно, что это был такой какой-то очень-очень эфемерный шанс, там, тысячные доли процента, если его как-то пытаться оцифровать, что, смысла особого не имеет, но тем не менее, он очень маленький. Но он не нулевой, и ты это чувствуешь, потому что ты спускаешься вниз, и там сильный дым, и тебя вот окружающая среда атакует с точки зрения всех твоих органов чувств. То есть там практически невозможно дышать даже в респираторе, когда вот это серное облако на тебя идет. Там сильный ветер, там неприятный запах, и ты спускаешься вниз по кратеру, и там настолько, из-за дыма ничего не видно, что у меня наступила такая полная дезориентация в пространстве, когда я стал плохо понимать, где какая сторона. То есть я понимаю, что, грубо говоря, верх, он где-то вот там, а низ он где-то вот там, но если ты попросишь меня вот показать точно, как бы, где низ и где верх, я бы это не смог сделать. И ты вот так вот идешь вниз, и там какие-то, ты спускаешься там по камешкам, они периодически куда-то там скатываются вниз.
Что у тебя, какие картинки были? Детство или что перед глазами?
Было похоже на ад, потому что я спустился вниз, а снизу, от чего все затевается, там внизу горит сера. Горячая сера – это сам по себе такой достаточно библейский, наверное, пейзаж. И, значит, ты смотришь на эту горячую серу, а рядом там вот эти люди, которые добывают серу, они, значит, майнеры, да, там, только не те майнеры, про которых ты там часто, наверное, на этом подкасте говоришь, а вот такие перворазрядные майнеры, да. И все, что ты из-за дыма ничего не видно практически, но хорошо слышно. И вот звуки, которые до тебя долетают, они еще такое имеют эхо, отголоски, и это в основном такой какие-то звуки ударов, там, кирки, вот эти вздохи, типа Вот, и какой-то такой дьявольский смех, там, кто-то шутку рассказал. И у тебя вот ощущение, ну, у меня было ощущение, что я там в ад попал, и где-то рядом котел, там, наших грешников жарят, и черти смеются. Хотя я, в общем-то, не библейский, там, не верующий человек.
Ты порекомендовал потом кому-то спуститься туда?
Я порекомендовал, там потом с утра открывается вид безумный совершенно. Но его можно, на самом деле, посмотреть, не спускаясь вниз, то есть достаточно просто подняться. Вот, я сказал, что, значит, 90%, тут принцип Парето получился, потому что 80% value, оно вот 20% усилий в данном случае.
Слушай, расскажи про свои детские мечты. Вот я, например, знаешь, вот сейчас прямо осуществляю одну из своих детских мечт. У меня была почему-то в детстве мечта быть радиоведущим, и почему-то была мечта открыть свой ресторан. Не знаю, откуда это. Но вот часть мечты вот в подкастах осуществляю. У тебя какие детские мечты были?
Есть такая забавная поговорка, что чемпион мира звучит прикольно, даже если скоростное поедание борща. У меня большинство моих детских каких-то мечт было связано с попыткой стать лучшим в чем-либо, а в чем-либо вот это уже вопрос, потому что, в принципе...
В чем-либо, в чем получится, скорее?
Ну, в чем-то, что мне нравится. Например, я там много играл в одну такую настольную игру, есть такая игра Magic the Gathering. Это,
с такая... карточками?
Да. Я вот в нее много играл. И я даже...
Были клубы, где можно было обмениваться этими карточками,
да,
покупать, это было,
да,
целая большая штука.
Да. Начиналось все так, что в школе мы начали, я увидел какие-то карточки, знаешь, там красивые какие-то картинки, мне стало интересно, что это такое, а все тогда играли еще в эти фишки, которые, помнишь, надо было...
Сотки.
Да, сотки. Но нас их везде, я даже потом читал, что в России их во всех регионах по-разному называли, потому что были кепсы, фишки, сотки, везде немножко по-другому.
Чехлы были,
вот сотки,
были крутые.
Сотки в Москве, по-моему, говорили. А у нас говорили фишки, там, кто-то говорил кепсы, ну, кто хотел, так более круто звучать. И, знаешь, я увидел эти карточки, и мы сначала не умели в них играть, потом как-то научились, а потом я узнал, что вообще-то в моем городе есть какой-то клуб, где, значит, взрослые дяди играют в эту игру. Я туда пришел, и у меня открылся совершенно новый мир. То есть там какой-то турнир проходил, там дяди играют. И я понимаю, что игру, в которую там я играю с друзьями, и игру, в которую они играют за турнирным столом, они немножко разные по уровню, как бы, понимания, по уровню восприятия, что вообще, в принципе, мы в разные какие-то игры играем. Вот, и я начал туда периодически захаживать и, значит, играть. И сначала, естественно, я там всем проигрывал в усмерть. Вот, но потом я потихонечку приноробился и, в общем-то, более-менее стал неплохо играть. Родители сначала поддерживали, потому что, ну, прикольно, там хобби нового сына, плюс там карточки все на английском, и там надо было много читать на английском. А потом в какой-то момент это уже у меня в какую-то одержимость переросло, и они думают, ну, это уже там учебе начинает мешать, что я туда хожу и в эти карточки играю. Вот. Я, значит, очень любил, потому что это было такое, знаешь, интересное ощущение. Ты сидишь взрослым человеком, а в основном там мои люди, которые со мной играли, они были, ну, кто-то уже работал, кто-то там университет заканчивал, мне было 10 лет. То есть для меня это были прям взрослые дяди. И ты сидишь со взрослым человеком, со взрослым таким мужиком, и играешь, и ты его обыгрываешь. И это такое прям прикольное ощущение, которое, кстати, очень тяжело, мне кажется, реплицировать в компьютерных играх, когда ты не видишь оппонента, потому что, ну, ты кого-то обыграл, там, какой-то человек, который там в Америке сидит. И это совсем другое чувство, чем если он сидит вот напротив тебя. И горечь поражения, она тоже намного более такая горькая. Поэтому я вот много играл.
То есть ты уже тогда осуществлял быть чемпионом в чем-то, свою мечту?
Да, я много играл, у меня, конечно, была мечта там много, но выигрывать. Вот. Я потом как-то даже...
А мотивация какая была потом? Коммерческая? То есть собрать дорогую коллекцию, то есть такую капитализацию своих карточек?
Нет, мне было, вот мне нравилось, у меня был такой компетитив какой-то. Вот,
особенно старших наказывать.
Да, мне нравилось. Что я вот могу своим умом победить. Причем, знаешь, там был такой интересный момент, что на самом деле я в это время уже много участвовал там в олимпиадах по математике, там по физике и так далее, там какие-то выигрывал. Там первую городскую олимпиаду я выиграл в третьем классе. Ну, это была первая олимпиада, которая, в принципе, проводилась, там первая, на которую я пошел. Но чувства были разные, потому что мне нравилась математика, но объективно все равно математика — это вот было что-то, когда тебя там родители берут за ручку и говорят: так, пойдем решать задачи, и ты идешь. А тут было вот очень важное ощущение, что это что-то, что я нашел сам. То есть я нашел сам себе какое-то хобби, и я в него играю. И
ненавязанная была история.
Да, и я в него начинаю играть хорошо. И у меня даже был там экспириенс один. Я уехал из дома и поехал в Москву. То, что был турнир для юниоров, мне как написал один старший товарищ из вот моего родного города, и он говорит, значит, в Москве будет турнир до 16, а я был единственный там нормальный игрок и до 16. И он говорит: первый приз — компьютер. Я говорю, ничего себе, типа офигеть. Меня, значит, там всем городом собирали, там помогли мне там колоду собрать, чтобы там приехать на турнир. Я приехал там тогда там первый раз, естественно, там один в Москву, вообще в шоке был. И, ну, пришел на этот турнир и выиграл его. Ну, как-то так получилось. И там еще на турнире был Сергей Лукьяненко, автор «Дозоров», писатель-фантаст. И тогда «Дозоры» были прям на пике популярности.
Он как такой гость был?
Он был такой амбассадор, да. И он даже какую-то книжку мне подписал, то ли «Ночной», то ли «Дневной дозор», что-то такое. И, значит, ну, это тоже был какой-то такой сюрреалистичный экспириенс, что ты, знаешь, ты из какого-то провинциального города пошел там один, сел на поезд, там ночь не спал, уехал, приехал, блин, в Москву, там все такое большое. Пришел на турнир, там какие-то игроки, они, значит, все там сильно более такие продвинутые были. Я думаю, что мне там, ну, в какой-то степени повезло. И тут еще и Сергей Лукьяненко там, и ты, значит, вот я когда финал выиграл, я там поверить не мог.
Ну, гордился собой?
Да, это был очень такой один из самых сильных воспоминаний. Ну, потому что выиграть компьютер в таком возрасте — это круто. То, что тогда компьютер — это было вот как сейчас, не знаю, квартиру выиграть по уровню как бы вот недостижимости. Ну, как квартиру там купить достижимое, в общем, цель. Ну, и тогда компьютер тоже был достижимым.
Согласен, поиметь. Согласен. Но просто было сложно достижимое.
Да, да. А еще, знаешь, мне кажется, вот во всех таких хобби есть определенный прикольный элемент, что ты в них стартуешь со всеми в равных условиях. И знаешь, как вот эта тема, там, Лекс Фридман, Цукерберг, Маск, они там любят единоборство. Мне кажется, это такая же точно штука, потому что ты можешь быть миллиардером, предпринимателем известным и так далее. Когда ты выходишь там на ринг, на татами, то всем все равно. И ты как бы полностью обнуляешься. И у тебя происходит вот такое полное обнуление и переизобретение себя через какую-то вот новую штуку. И это вот крутой момент. Поэтому для меня вот выиграть что-то в хобби — это был прям супер-пупер. Я потом еще там какие-то турниры повыигрывал, у меня дома там кубки стоят. И, естественно, каждый кубок с какого-нибудь там вшивенького даже турнира там на 50 или на 100 человек, он для меня значит очень много. Хотя, ну, просто потому, что это вот какая-то такая маленькая хобби, которым я занимаюсь достаточно редко. Это не моя профессиональная деятельность. Наверное, если бы я этим занимался фулл-тайм, то эти бы вещи для меня значили сильно меньше. Но значило бы что-то другое.
Ты говорил, что в математике у тебя уже в детстве были неплохие успехи. Mm-hmm. Как это, знаешь, для многих, я уверен, зрителей, слушателей, кто сегодня смотрит наш подкаст, будет непонятно, как можно любить математику. Это вот заслуга родителей все-таки или нет? Это такая достаточно сложная, на самом деле, ну, если в общем, для большинства людей сложная достаточно наука.
У меня у родителей математически достаточно склад ума, и меня мама учила математике с очень юного возраста. И мне кажется, это на самом деле важный, такой важный очень момент, потому что, например, я там помню, что там, мне 5 лет было, и я уже какие-то уравнения с иксами решал. Простенькие, ну, в стиле, там, знаешь, x плюс 5 равно 10, но, тем не менее, это было уравнение с одной неизвестной, когда там, ну, мои сверстники, они там, в принципе, только цифры изучали. И я думаю, что это очень сильно развивает вот математически, повлияло на развитие математических способностей в будущем. И я думаю, что у меня был на самом деле достаточно сильный талант и предрасположенность в этой области, которую я, к сожалению, мне кажется, до конца не использовал. Потому что я никогда не готовился, то есть я не выиграл никогда суперкрупные олимпиады типа Всероса, но я вообще никогда ни к чему не готовился. То есть я шел на олимпиаду без какой-либо подготовки, ну, может, там сам какую-то книжку почитал и мог там олимпиаду выиграть. И только потом, в взрослом возрасте, я понял, насколько важно в этих всех вещах подготовка с преподавателем. Потому что, допустим, если ты откроешь список победителей все разы по математике, то там есть такой интересный паттерн. Когда ты открываешь, там обычно написано ученик, школа, ученик, школа. И вот, например, берешь первых 5 человек, там Иванов, Петров, Сидоров, и у них там школа там одна.
Повторяется.
Да, повторяется. Потом следующие 5, у них там вторая школа. И ты понимаешь, что это, в принципе, в какой-то степени битва школ и учителей, там, и школы мыслей, ну, не только битва учеников. А у нас немножко по-другому было. Мы просто там никто этим не занимался специализированно, я просто сам, ну, немножко этим увлекался. В этом плане, конечно, надо было потратить, мне кажется, чуть больше времени на развитие этого таланта, потому что в целом я считаю, что если у человека есть талант, знаешь, есть две такие школы мысли. Одна про то, что если у тебя есть какой-то спайк, предрасположенность, да, где ты достигаешь особых успехов, то ты берешь и выравниваешь все остальные вещи до уровня, да, выше среднего, у тебя остается один спайк. И вторая школа мысли, которую вот McKinsey сильно исповедовала, что если у тебя есть какой-то спайк, то ты вот прям этот спайк долбишь. То есть вот ты в одну точку бьешь. Образование обычно нацелено на первую школу мысли. То есть задача государства не вырастить там 10 гениев, а вырастить там миллион людей, которые, в принципе, вот на каком-то уровне образованы. Поэтому, конечно, вот если, допустим, у моего ребенка я пойму, что у него есть какой-то талант, какая-то предрасположенность, я, наверное, буду очень сильно пытаться сфокусировать его, если ему это нравится, сфокусировать его именно на там одной какой-то вещи.
Это круто. Ты знаешь, сейчас есть мнение о том, что предпринимательство во многом это творческий процесс, упаковка mm-hmm. во многом и так mm-hmm. далее. Да? У меня вопрос в связи с этим. Как ты считаешь, математики, гики, технари обладают навыком креативности в нужном объеме?
Ты знаешь, тяжело ответить, потому что если ты возьмешь, наверное, среднего математика, то, наверное, нет. Просто потому, что средний математик занимается математикой, а не креативными вещами. Но это, знаешь, как все равно, что если взять среднего вокалиста, он, скорее всего, будет плохой плотник. Просто потому, что если он чем-то занимается, значит, он не занимается, он не плотник. Здесь, мне кажется, какая-то похожая история. Если ты, в принципе, вот долбишь математику, наверное, шанс попутно развить креативность, он ниже, чем если ты занимаешься какой-то очень креативной деятельностью. Но при этом я думаю, что вот у тебя талантливый, знаешь, как говорят, талантливый человек талантлив во всем. Мне кажется, в этом есть доля правды. То есть я периодически встречаю людей удивительного какого-то уровня спектра талантов. Там, человек прекрасно там рисует, здорово поет, офигенно считает, классно говорит. И ты вот на это все смотришь и думаешь, блин, как бы офигеть, когда ты там этому научилась. Поэтому я думаю, что вот в принципе у многих математиков и там и физиков у них может быть попутно развитый какой-то очень там бизнесовый скиллсет вполне, почему нет.
Я почему спросил, mm-hmm. ты после того, как поработал в фонде, я так понимаю, да, пошел делать свой фонд.
Да.
Достаточно такая, казалось бы, очевидная штука. Вообще, ты считаешь, это хорошая идея делать свой блокчейн-фонд, ну или фонд, который ориентируется на там, блокчейн-активы сейчас?
Зависит от цели, наверное.
Вот знаешь, какая у тебя цель?
Любая идея, хорошая или плохая, зависит от того, зачем ты делаешь. Я бы сначала, знаешь, ответил на вопрос вообще, хорошая ли идея делать что-то самому. Мне кажется, идея делать что-то самому – это очень крутая идея.
Почему? Что... Смотри, ты работал в BCG, да. работал в McKinsey. В принципе, это такие компании, в которых при нужном подходе ты мог бы, я не знаю, наверное, зарабатывал неплохие деньги. Каждый месяц стабильно в какого-то числа звучала бы смс-ка.
Ну да.
В какие-то опционы, там, я не знаю, партнерство и все остальное. Люди, работая в таких компаниях, могут зарабатывать очень хорошие деньги.
Ну да. Но ты знаешь, мне кажется, тут есть следующий момент. У денег же тоже может быть там на разных этапах разная ценность. И может быть такое, что... Ну, то есть, во-первых, в принципе, как бы чем больше у тебя денег, тем меньше, естественно, там, как правило, утилитарная полезность этих денег. Потому что, ну, понятно, по пирамиде масла ты там потихонечку закрываешь свои потребности. Когда ты выходишь на уровень, когда ты там одет, обут, у тебя все есть, ну, все, что тебе нужно, да, там... У тебя нет яхты, может быть, и спорткара, но, может быть, тебе это и не нужно, а может быть, нужно, но когда-то потом. И в этот момент, мне кажется, важно взять и немножко бросить себя в реальный мир и попробовать. Как сказал один мой товарищ, McKinsey – такой хрустальный замок, где, в принципе, есть вот то, как работает McKinsey, оно на самом деле работает. Я в каком-то плане большой фанат McKinsey как компании. Понятно, что очень много критики, бывает неудачный проект у всех, можно найти там... Часто бывают, говорят, а вот McKinsey там кому-то там что-то посоветовали. Там. Бывает. Бывает, ну, все ошибаются, это нормально. Но вот в целом, мне кажется, подход там очень сильный и очень, очень сильная школа. Но в какой-то момент она действительно становится такой вот хрустальным замком, который немножко отрывается от реальности. И вот преследуя две цели, а именно немножко приблизиться к реальности, посмотреть, как вот это вот из ниоткуда что-то сделать, какой-то создать value, да, вот какую-то ценность бизнеса.
Это одна из целей почему-то,
да.
Одна из целей почему-то пошел
да,
делать
да,
что-то
да,
свое.
Да. А вторая, наверное, иметь большую корреляцию между усилиями, которые ты затрагиваешь, и полученным результатом, затрачиваешь, и полученным результатом. Потому что в McKinsey...
Ты хотел делать что-то с нуля,
да.
И хотел меньше работать.
Не, я, кстати, меньше работать вообще никогда не хотел, и у меня были периоды в жизни, когда я не работал вообще, и это была самая скучная, наверное, часть моей жизни. Даже в McKinsey была такая штука, можно было брать неоплачиваемые отпуска. И поскольку ты зарабатывал там достаточно хорошие деньги, то там можно было эти неоплачиваемые отпуска, но я брал там пару лет, там по 5 месяцев отдыхал, например. То есть беру просто в там, несколько месяцев отдыха. Но это было скучно достаточно, потому что ты работать вообще, мне кажется, это круто. И любая работа, как говорил один мой старший товарищ из McKinsey, любая работа – это хорошо. Вот у него была такая философская… Я как-то, он меня позвал на один проект, мне не хотелось этим заниматься. Он говорит: Саша, любая работа – это хорошо, приходи. Я пришел. Мне кажется, знаешь, про что я говорю, это скорее больше такая более четкая корреляция между затраченными усилиями и полученным результатом. Что это значит? Что в любой компании, как бы круто она ни вознаграждала сотрудников, как правило, есть такой паттерн, что, допустим, если ты работаешь там на, не знаю, единицу, то ты зарабатываешь X. А если ты работаешь там на 10, то ты зарабатываешь X плюс там 30%, потому что ты получил какую-то лучшую оценку, премию, может быть, ты быстрее получил промоушен. Да, если ты суперстар, ты можешь в компании там иметь очень быстрый рост тоже, но в целом, скорее, вот эта вот зависимость, она чуть менее скоррелирована. В бизнесе, мне кажется, вот ты как поработал так, то есть ты можешь зарабатывать ноль и можешь зарабатывать очень много. И вот этот разброс, вариация, да, которого в корпоративной карьере нет, это вот то, ради чего я, в принципе, решил чем-то позаниматься своим, потому что в...
То есть это развеять скуку, проще говоря, или нет?
Ну, скорее, знаешь, как бы проверить...
Себя на прочность.
Проверить себя на прочность. Потому что в консалтинге в какой-то момент я начинал немножко уже, знаешь, засыпать. Угу. Потому что я научился... Там есть тоже очень правильная штука, такая шутка есть, что в McKinsey, когда ты чему-то учишься, тебе больше не дают эту задачу, как только ты ей научился. Это отчасти правда, то есть тебя все время подталкивают там наверх, ты все время находишься в определенном, достаточно высоком уровне стресса, потому что тебе дают вещи, которые ты до этого никогда не делал. Но все равно я начинал в какой-то момент, вот мне кажется, засыпать, и я прям понимал, что есть силы сделать что-то большее, а как бы точки применения, которые вот меня бы сильно мотивировало в рамках этой системы инфраструктуры, как будто бы уже практически нет. Поэтому я решил вот эту систему инфраструктуры вокруг себя немножко перезагрузить.
Самым большим челленджем для тебя при переходе из найма в свою собственную компанию что было?
Мне кажется, вообще одна из самых сложных вещей, когда ты делаешь бизнес, это выбирать точку приложения усилий. Потому что, опять же, когда ты работаешь в корпоративной карьере, эту точку, да, ты, если ты хороший сотрудник, ты ее выбираешь сам, да, если ты там не просто бумажки прикладываешь, то, как правило, тебе дают определенную автономию, бюджет и так далее. Но ты эту точку все равно с кем-то забиваешь. Ну, то есть ты начал там куда-то вот прикладывать усилия, и там к тебе может топ-менеджер подойти, или ты к нему подошел, и ты как-то вот это с ним делаешь, такой алаймент, и он тебе может сказать, там, знаешь, что, Вася, как бы не делай этого. И
считаешь, делай
что,
то.
Делай то, да. И ты, в принципе, дальше в эту точку вот бьешь. В бизнесе, мне кажется, чуть по-другому, потому что ты выбираешь какую-то точку, и ты начинаешь туда бить, но у тебя очень ограниченная возможность понять, а та ли это вообще точка, в которую я бью. В бизнесе типа нашего, который связан с, прежде всего с, там, с инвестиционной деятельностью, с оценкой рисков, с построением там, инвестиционных стратегий, и является очень закрытым, и в нем очень мало информации о том, что делают конкуренты, потому что все конкуренты это скрывают, в нем вдвойне тяжело понять, то ли ты делаешь. Потому что, опять же, в консалтинге есть такой прикол, за счет чего в том числе он работает. У тебя есть огромная база знаний. И ты, когда тебя зовут сделать какую-то там, не знаю, оптимизацию какого-нибудь завода в России, да, ты, может быть, действительно, ты про эти заводы знаешь мало, но, а, ты быстро учишься, и, б, ты можешь позвонить партнеру там из Нью-Йорка или из Австралии, который точно такой же завод в Австралии там делал с ним то же самое, и с ним провести там любое количество времени, пока ты вот не поймешь в точности, какие решения они принимали и почему они их принимали. И не сможешь вот переложить эти решения как бы на рельсы, там, на реалии российского какого-то завода, если он в России. А здесь у тебя немножко другая история, потому что у тебя вот этого бенчмаркинга очень мало. То есть ты что-то делаешь, а делают ли это конкуренты? Ну вот какие-то слухи доходят, кто-то что-то говорит, они немного противоречат друг другу, люди часто искажают там сильно правду. Поэтому нащупать вот как бы, а что нужно делать, мне кажется, это такой определенный челлендж.
Но ты считаешь, ты добился успеха в своем деле?
Слушай, тяжело сказать. Вообще очень такая мощная формулировка «добился успеха», как будто вот я уже там...
Ну ты доволен результатами?
Я доволен какими-то результатами, а какими-то нет. Но мне кажется, это всегда, знаешь, это реальность предпринимателя. То есть тяжело, наверное. Я уверен, что там даже Марк Цукерберг, когда Facebook сделал там, в 20 чем-то лет, да, я думаю, что он многим был недоволен. Или там Стив Джобс говорят, что он постоянно там всем был недоволен. То есть мне кажется, тяжело вот сказать, что я там да, всем доволен. Были вещи, которые получились прикольно, были вещи, которые не получились совсем. Было что-то, что среднее получилось.
Ты бы обратно в найм пошел сейчас?
Вот прямо сейчас, наверное, не пошел бы, но в теории в жизни пошел бы, если был бы какой-то вот нужный набор там галочек. Ну, а именно большая автономия и такой вот какой-то entrepreneurship атмосфера, которая позволяет тебе действительно там пробовать, ошибаться, там что-то делать быстро растущее. И второй момент, если была прикольная команда. У меня вообще после определенного количества проведенного времени там и в карьере, и в бизнесе, я понял, что мне абсолютно все равно, что делать. Ну, в хорошем смысле слова, понятно, я не буду делать что-то, что там человеческий вред приносит очевидный, но там по теме вот абсолютно все равно, что делать. И абсолютно все равно, где это делать, хоть в Зимбабве, хоть там в UK, неважно. А самое важное, с кем это делать. Вот если у тебя команда правильных, классных пацанов, там, девчонок, искренних, умных, и так далее, то делаешь ли ты с ними там какой-то инвестфонд или там AI-стартап, или открываешь ларек с хот-догами, все, любой из этих экспириенсов будет офигенный, мне кажется. И любой вот из этих любая из этих попыток делать что-то свое будет классной. А если у тебя люди, с которыми ты работаешь, тебе с ними не прикольно, то какую бы классную тему ты ни делал, не взлетит. Я даже в McKinsey это понял, потому что McKinsey был очень такая ловушка новичка, когда приходишь и там видишь какой-то супер такой хот-проект. Например, там был, не знаю, проект у нас Hyperloop, который вот недавно закрылся, но тогда это был, вот Hyperloop был прям на хайпе, и я думаю, ничего себе, как бы прикол. И
туннели.
Туннели, да-да-да, ребята там ездили прям в LA, общались вот с первой командой Hyperloop.
Зирк Алберн, да, по-моему, делал?
Нет, слушай, какой-то другой чувак, это был, там же их было две, по-моему, компании, был Hyperloop One и какой-то еще там просто Hyperloop или что-то такое, в общем, вот какой-то из этих, с каким-то из этих они там общались. Но, к чему я это говорю, что в McKinsey периодически были вот такие супер-ход-проекты, или, например, был проект, на который, мне кажется, откликнулись, там была рассылка с новыми проектами. Мне кажется, на этот проект откликнулся вообще весь глобальный McKinsey, потому что там был проект customer, там, тестирование customer experience сети отелей на Майорке. Вот, и
нужно было понять,
сразу,
о чем сразу, речи.
Сразу, да, сразу у меня, знаешь, родилось огромное количество шуток, что ты приходишь как менеджер на этот проект, там разделяешь такие направления работ между командой, там, знаешь, так, ты отвечаешь за бассейны, ты, знаешь, бенчмаркаешь там спортзалы, ты там, типа, проверяешь матрасы.
Как фановые сейчас вакансии для
тестировщик
пирожных.
Да, типа того. Вот, но важный был момент, что самый важный бенчмаркинг, который ты должен был сделать в McKinsey, это не понять, насколько там крутая тема, а понять, что за люди, с которыми ты будешь там работать. Потому что люди влияли, вот плохая команда была и плохой лидершип был способен убить любой самый интересный проект. И наоборот, с крутым лидершипом любой даже там самый, на первый взгляд, унылый проект мог оказаться очень классным приключением.
В общем, тестирование кровати на Майорке с плохой командой тоже могло быть адом.
Могло быть адом, да. У меня было несколько таких забавных проектов, потому что я много вот, был подписан на эти рассылки, и, знаешь, постоянно искал какие-то интересные там проекты. И у меня был проект, связанный с... Я поехал под Лондоном в небольшой город, там была пилотная школа для пилотов, ну, которая вот как автошкола, только для пилотов. И, значит, я там, ну, мы занимались там маркетингом вообще, вот, но я прям погрузился в эту индустрию, значит, авиаиндустрию, там познакомился с кучей пилотов, и в свободное время там были тренажеры для, значит, пилотирования, ну, которые тренируют, собственно, тебя делают из обычного человека, вот тем, кто умеет самолетом, да, супергероем, который умеет самолетом управлять. Я там, значит, прошел курс, значит, пилота. Вот, и это было смешно, потому что я не вожу машину, и получилось, что я гораздо ближе к управлению самолетом, чем автомобилем.
Да, это весело. Если ты помнишь, в Советском Союзе, наверняка читал об этом, слышал, те, кто продавал и покупал активы, продавал что-то дешевле, продавал дороже, их называли спекулянтами, ну так
конечно,
и называются,
да.
Спекулянты.
Конечно.
За это была даже статья, по-моему, какая-то, да?
Была.
Вот хотелось бы поговорить про этику трейдеров. Mm-hmm. Кажется, что это люди, которые просто занимаются строительством воздушных замков,
mm-hmm.
никакой пользы обществу не приносят. Как ты на это реагируешь? Как ты это объясняешь себе или объясняешь ли, или плевать, что там говорят, главное, что деньги делают? Угу.
Ну, мне кажется, вообще для ответа на этот вопрос надо определиться, а что такое трейдинг и кто такой трейдер, потому что в этом вот слове есть достаточно много дефиниций, а так как вообще крипта и трейдинг это такие какие-то супер хайповые, к сожалению, большому на самом деле слова, то важно понять, какие вообще типы трейдеров есть, потому что есть трейдеры, вот, которые таким, ну, занимаются спекулянством, типа там купил монету, продал дороже, купил монету, продал дороже. Есть трейдеры типа там high frequency trading, это вот ребята, которые на там высоких скоростях и низких задержках выравнивают ценовые разницы на биржах, например. Есть какие-то другие там виды, то есть стратегии трейдинга достаточно много, и они на самом деле отличаются. Если говорить про людей, которые покупают и продают, ну или даже, смотри, в общем, да, вообще трейдинг – это игра в определенной степени с нулевой суммой. Особенно трейдинг, который вот как high-frequency трейдинг, потому что если ты что-то заработал, значит, кто-то сегодня что-то потерял. И в этом плане это больше похоже на такие шахматы, только на деньги. То есть шахматы – это тоже игра с нулевой суммой, не могут шахматы выиграть оба. Кто-то обязательно проиграет. Здесь такая же история. Если ты заработал, то деньги откуда-то взялись они из кармана кого-то, кто потерял. Причем эта потеря, она может даже быть на самом деле как бы от человека в какой-то степени скрыта, то есть он просто там где-то поменял активы, и он небольшую комиссию заплатил, а эту комиссию собрал ты. То есть это, в принципе, потеря как бы нормальная, это не то, что ты у него что-то украл, да? Если ты инвестируешь в активы и покупаешь, и продаешь, наверное, можно под другим еще углом на это посмотреть, под углом такого, знаешь, как венчурного инвестирования. Ты когда покупаешь какие-то монеты, ты, наверное, как бы покупаешь их, ты можешь покупать их на вторичке, можешь на первичке. Как правило, конечно, ты на вторичке покупаешь, там, на бирже, на которой они залищены, да, но, тем не менее, ты там участвуешь в этом процессе образования там и забора ликвидности с рынка, да, и, в принципе, наверное, можно как под каким-то углом вот применить какую-то словесную эквилибристику и сказать, что вот я там, если я какой-то проект купил, то, в принципе, это как с акциями, да, если ты там накупил там Tesla, да, то ты в какой-то степени помогаешь Tesla расти. То есть ты делаешь ставки, и эти ставки, они помогают тому, на кого ты сделал ставки.
Тебе не кажется, что это такое объяснение?
Кажется.
То есть, для себя, да, то есть на самом деле тебе плевать, как
абсолютно
будет расти
точно
Tesla или Boeing. Тебе
абсолютно
важно,
точно. Абсолютно
чтобы у тебя
точно,
была, да, маржа в конце.
Абсолютно точно. Именно поэтому я говорю, что вот это при должном уровне словесной эквилибристики можно вот такой угол как бы обзора на эту ситуацию подобрать. А по-хорошему, конечно, трейдинг, мне кажется, это игра с достаточно около нулевой суммой. То есть, опять же, ты можешь там, если загуглить, в чем value вот как бы там трейдеров, маркетмейкеров, там будет много убедительных слов о том, как ты там создаешь на рынке ликвидность и так далее. Да. Да. В целом, да. Но очевидно, ну, как бы, как понять очевидно, это тяжело померить, но кажется, что там врач, который лечит смертельно больных, он что-то более полезное делает. Опять же, это тяжело замерить, потому что тут есть такой нюанс, что если мерить импакт на общество деньгами, а вообще, в принципе, то он деньгами как раз-таки мерится, да, вот с точки зрения какой-то такой базовой экономики, то тогда получается, что там трейдер, который много зарабатывает, он на самом деле обществу помогает больше, чем там врач. Но вот если дальше думать, кто как бы именно не делит пирог, а вот чуть-чуть больше добавляет к размеру пирога, наверное, врач как бы добавляет больше. Поэтому говорить, что там трейдинг – это какое-то архиполезное занятие, которое вот такое супер, значит, там, мир вверх двигает, я не буду. Мне кажется, что это не так. Но у меня вообще к слову трейдер достаточно такое сильное отторжение, потому что большинство тех, кто называют себя там… То есть я, например, себя трейдером не считаю, я не трейдер. Мы инвестиционные стратегии делаем, да, и мы… Наша ключевая компетенция, на самом деле, это оценивать проекты, оценивать риски, и, ну, вот правильно мерить вот это соотношение risk-reward, да. Но большинство тех, кто вот себя называют трейдерами, ну, это какой-то такой очень грустный сентимент. Вот эти вот продавцы там телеграм-каналов, курсов каких-то дурацких там, которые ничему, естественно, не учат. Вот это вот какая-то вот эта вся такая грустная тусовка, на мой взгляд.
Ну, учитывая вышесказанное, ты можешь сказать, что ты сейчас занимаешься делом своей жизни? Или у тебя есть мечты какие-то? Серф в школе на Бали или еще чего-то? Что может стать или уже является делом всей жизни? Или сейчас вообще такой термин неприемлем, и все очень быстро меняется, и люди могут менять вот эти вот дела всей своей жизни там 10 раз за жизнь?
Кайфовый вопрос, у меня есть на него такой ответ. Я когда уходил из McKinsey, мне вообще из McKinsey уйти было достаточно тяжело. То, что мне, в принципе, там нравилось. там был ряд как бы нюансов, которые не нравились, но они везде есть, да, то есть, например, там был очень тяжелый лайфстайл, то есть я люблю много работать, но когда ты работаешь там до 3 ночи, каждый день тяжело, вот, или там были моменты, что там, когда ты растешь там, и тебе нужно избираться в партнеры, тебе нужно, ну, мне нужно было идти делать вещи, которые мне не очень интересно было делать, но тем не менее в McKinsey мне нравилось, и мне оттуда было очень тяжело уйти, и я, знаешь, предпринимал много попыток уйти, ну, как попыток, то есть когда ты работаешь в консалтинге таком топовом, тебе постоянно выходят на тебя exec search, и тебе постоянно что-то предлагают. И я пообщался со всеми, наверное, там, крупными компаниями, которые нанимают консультантов, там, каких-то получил офферы, и ни на один как бы из них не откликнулся, потому что...
Это все известные компании.
Да. Ну, все там, не знаю, Яндекс, Сбер и так далее. То есть со всеми там пообщался, похарился, кто-то даже на меня обиделся, потому что там уже достаточно близки были к офферу, да, там, или даже я его получил, но потом не взял. Но у меня была такая концепция, что я со всеми общаюсь, а дальше как пойдет. Вот, и уйти мне было достаточно тяжело, поэтому, когда наступил момент ухода...
Там же тоже наверняка в McKinsey были всякие сдерживающие...
Да, конечно, штуки, конечно.
Типа, вот, в конце конечно. Года это...
Конечно, KPI конечно.
Какие-то,
конечно.
И ты такой думаешь, конечно, не теряю
конечно,
деньги.
Конечно, потому что, слушай, ну, да, ты действительно там очень, как бы, много, ну, как бы, как, что значит, очень много, там, хорошо зарабатываешь, там, даже по меркам, там, не только России, но и там... Штатов каких-нибудь, да, но самый важный сдерживающий фактор для меня был на самом деле люди и тусовка. Я до сих пор очень люблю приходить сейчас вместо McKinsey в России, там, Яков и партнеры, это, по сути, такая старая гвардия McKinsey, BCG, которая объединилась под новым брендом. Я до сих пор очень люблю приходить, вот там через пару дней будет новогодний корпоратив, ребят, очень люблю приходить, потому что даже, вот, знаешь, возвращаясь в эти стены, это вот такая альма-матер прям настоящая. И вот люди, которыми я работал, это был самый основной сдерживающий фактор для ухода. Потому что, ну, деньги хорошие, в принципе, много тебе можно зарабатывать, но вот уйти из тусовки именно из этих, вот, групп этих людей было тяжело. Ну, так вот, и я, значит, когда принимал решение, я очень долго его принимал, и я попросил там одного своего такого старшего товарища.
А ты искал одобрение, да, чтобы он сказал, да, ты все делаешь правильно.
Слушай, мне было интересно, что он скажет. Ну, такой занятой мужик, ну, такой, знаешь, из серии, я там все время, когда надо было с ним встретиться, обычно, чтобы его не беспокоить, писал через ассистента, и там ассистент обычно тебе отвечал, что ты в силе, там, ну, там, у него будет время, там,
через 3 года,
типа, с 7:45 до 8:15, вот там, через 2 месяца слот. Вот, и в итоге там я ему, ну, просто лично писал, я говорю, так, там, знаешь, давай встретимся, вот. Ну, и, значит, мы с ним встретились, и я говорю, слушай, а чем? А у него достаточно там успешная карьера, он, ну, там, в какой-то степени богатый человек, я говорю, а чем бы ты хотел заниматься через, там, 5-10 лет? Вот ты вообще, у тебя какая мечта? Он говорит, слушай, у меня вот одной такой нет. Вот мне интересно первое, мне интересно второе, мне начал перечислять, я бы хотел вот тут поделать, тут вот это поделать, тут вот это поделать. И меня в этот момент, вот мысль, она вроде простая. В ней, в принципе, ничего какого-то супер такого как бы недосягаемого нет. Но меня почему-то осенило. Мне было тогда ровно 30 лет. И я думал, блин, я всю жизнь сознательно все время задавал себе вопрос, кто я такой. Потому что я себя пробовал разным. Я там, не знаю, как и все мы, знаешь, там, что-то писал, там, музыкой занимался, рисовал, там, бизнес, не знаю, курсы разные ходил. То есть пробовал максимально большое количество, там, спортом занимался, разные какие-то вещи. И я думал, блин, а кто вот, какое у меня призвание? Я там, не знаю, может, мне надо бизнесом заниматься, а может, мне вообще надо там в политику пойти, а может быть, мне надо быть писателем, может быть, мне нужно быть там художником, не понимаю. И в этот момент меня осенило. Я думал, блин, я все это время отвечал на вопрос, исходя из парадигмы, что мне вот надо что-то одно выбрать. И до конца жизни быть там, блин, этим писателем чертовым, да? А на самом деле жизнь не так работает. Тебе не нужно выбирать что-то одно. Ты просто делаешь что-то, что в этот момент прикольное. И через 5 лет ты можешь делать что-то еще. А можешь делать там 2 вещи или 3. Поэтому вот, отвечая на твой изначальный вопрос, немножко долго я к этому подходил, но мне кажется, что вот одного дела всей жизни у меня, я его, по крайней мере, пока не нашел. Может быть, я его когда-то найду, там, не знаю, пойму, что я там все это время должен был быть сапожником и начну делать сапоги. Но пока я его не нашел, но есть много вещей, которые кажутся прикольными, и я вот перешел к такой концепции, как бы, там, worth working on, да, там, что-то, что стоит того, чтобы там в этой точке прикладывать усилия и тратить время. И вот таких вещей много. И вот я готов в любую из них прикладывать усилия, время, собирать команду и пробовать там что-то делать.
Клево. Ты знаешь, один из самых распространенных вопросов, которые мне пишут, и люди подходят. Вчера был на большом мероприятии таких, кстати, очень обрадовался. Было очень много молодых именно криптонов, криптоэнтузиастов, знаешь, таких вот... Не вот эти все майнеры, напыщенные, да, конференции там и так далее, а именно вот прям молодежь была. И я прям зарядился энергией тоже очень часто. Ну что, Владимир, бычка наступила, цикл настал. Я бы хотел адресовать его тебе. Про циклы немножко порассуждать вообще. Рынки, цикличность их, как понять, что все уже настало, когда покупать, когда продавать, хотя бы в общих чертах.
Ну, во-первых, начну с дисклеймера, что...
Не инвестиционная рекомендация.
Да, даже, знаешь, другая, что я не знаю, когда покупать и когда продавать, и считаю, что любой человек, который говорит, что он знает, он либо себя обманывает, либо других. У меня был, знаешь, некоторый тоже такой удивительный момент, потому что месяц назад, наверное, когда начался, или там полтора, когда вот первые начались вот эти росты биткоина вверх, я на самом деле на них, на это все смотрю, как на такую волатильность очередную. Ну, то есть он, там, биткоин уже стоил 40 тысяч после того, как он стоил 60, да, и, по-моему, в январе 22-го он там 1040 или 30 стоил. Ну, как бы для меня, наверное, говорить про какую-то бычку там преждевременно было. Но мне написало несколько людей, которые от крипты и от инвестиций достаточно далеки. И они написали, как бы, а как у вас дела? Там же бычка началась, говорят. И я подумал в этот момент, что, ну, как бы, я не считаю, что бычка началась. Но в тот момент, когда тебе вот начинают все говорить, ты понимаешь, что она собственно, начинает, когда она, все говорят, а уже закончилась. По поводу всех у меня был, знаешь, я как в такси ехал и говорил по телефону. И, значит, я закончил, это было в 21-м, по-моему, году, я закончил разговор, и, ну, мне таксист говорит, извините, можно вопросом задать? Такой прям очень вежливый мужик был. Я говорю, как, давайте. Он говорит, а вы криптой занимаетесь? Я говорю, ну, в какой-то степени да. Он такой, ну, что там, как бы, как там, значит, вот, а вот эта монета, а вот та. Я думаю, блин, вот сейчас уже точно сигнал, вот как из анекдота, да, когда тебе уже там все говорят про это, значит, уже вот...
Надо
выходить. Сейчас, слушай, ну, мне кажется, что есть три больших фактора, которые, вот, на мой взгляд, там следующий какой-то будут цикл биткоина, да, там, ну, и крипты, которые обычно там очень сильно с этим коррелированы. Это фактор снижения ставок, который, мне кажется, что не произойдет в ближайшее время. Ну, именно снижение до, там, до низких значений, да, там, может, на полпункта или на пункт.
Чтобы понизить. Деньги стали дешевле, да, для того, чтобы они прилились в такую, да, чудотворную штуку, да, да, как, да, криптоиндустрия.
Да, да, да. Ну, не только, в тот же самый NASDAQ и так далее. Это первый фактор. Кажется, что он пока от нас далековато немножко, но он такой, отчасти как бы и геополитический в том числе, и там уже совсем тяжело предсказывать, что будет дальше. Второй фактор – это одобрение ETF на биткоин. Как будто бы все к этому идет. И если посмотришь на фонд Grayscale, который как раз-таки вот, по которому очень удобно трекать, верит ли рынок в то, что ETF будет одобрен, потому что там была такая в одно время премия, а потом дисконт к рыночной цене биткоина, которая, собственно, отражала вот веру людей в то, что вот этот Grayscale можно будет сконвертировать в ETF, и что, собственно, там вот GBTC станет ETF. И это, мне кажется, очень, ну, как бы мощный фактор, потому что, несмотря на то, что биткоин купить стало сильно дешевле, чем когда там первый раз про него слышали, все равно купить ETF на бирже как бы сильно удобнее и проще, там еще есть куча импликейшн, связанных с тем, как ты это можно балансе отражать и так далее. И третий фактор такой минорный, который непонятно как оценивать, это вот халвинг биткоина, который в 2024 году должен произойти. И есть вот эта история, что в каждый халвинг он, значит, возрастал биткоин, но тут есть лишь какой момент. Мне кажется, чем больше история, что он возрастает, тем меньше он должен возрастать, потому что тем больше рынок этого ожидает и закладывает этот вот до того, как, собственно, халвинг случился. Поэтому тут вот непонятно. Ну, наверное, как-то, мне кажется, подрастет на этом, но предсказывать тяжело. Это,
но кратность точно должна быть меньше, даже если подрастет.
Мне кажется, меньше, да. Но вообще, знаешь, вот эти вещи отгадывать, это немножко неблагодарное дело. Я вот был недавно на конференции одной, и там ребята, значит, там пару монет обсуждали, они друг другу задают вопросы такие в стиле, как ты думаешь, сколько будет там стоить эфир в 2025 году? И другой с умным видом отвечает, там, я думаю, X3. а другой говорит там ему, не, наверное, X4. И вот знаешь, вот это вот мне напоминает, как вот, как будто в Инстаграме открыл какую-то страницу про нумерологию, или там читаешь, что ждет близнецов там в следующем году, то есть вот какая-то экзотерика такая, типа там X3, X4, а я думаю, нет, я думаю, X10. И вот они вот дротики кидают в этот дартс с номерами.
Ну вот рынком все-таки правят спрос и предложение, да, и ну как-то разгадать эту историю можно? Вот вы как анализируете эту историю? Ну, мы же, наверное, не просто как котята по ощущениям. Ребят, что по кофейной гуще сегодня? Ну, видимо, рост, да. Вот смотри, видишь, гора.
Да. Вот эти вот все теханализ, когда там люди какие-то линии рисуют, там головы, голова слона.
Теханализ не работает?
Нет.
Что работает? Что, как ты анализируешь?
Мне кажется, теханализ не работает. И причем, как бы, ну... Я, знаешь, я первую книжку по теханализу прочитал в 20 лет. То есть у меня была прям большая такой томник классический, он прям называется «Технический анализ». И я прочитал, ну, когда тебе 20 лет, ты вообще очень плохо понимаешь. То есть у тебя вот как бы такое критическое мышление, оно, мне кажется, обычно мало развито, потому что вот большие дяди книгу написали, да, там огромную, на эту тему, как оно может не работать. И там были какие-то доказательства, как это. Потом, когда ты сам взрослеешь, становишься этим большим дядей, понимаешь, что книгу может любой человек написать, опубликовать, и вовсе не обязательно там написано правда. Я думаю, что теханализ, как бы тяжело, знаешь, говорить, работает он, не работает, он работает в какой-то степени. В какой степени он работает? В такой, в которой чем больше людей в него верят, тем лучше он работает. Потому что они в него верят, и они следуют тем паттернам, которые в нем описаны. И это приводит к выполнению этих паттернов. Ну, ты знаешь, как, мне кажется, есть такая похожая какая-то вот теория, игровая история, когда ты, допустим, там, крутой покерный игрок и играешь с человеком, который вообще не умеет играть в покер, тебе с ним, может быть, тяжелее играть, чем среднячком, потому что он делает какие-то дикие странные вещи, против которых тебе как бы тяжело вот его как бы...
Стратегию выработать.
Да.
Применить.
И вот здесь, мне кажется, это похожая история, что чем больше людей у тебя следуют каким-то паттернам и верят, что вот если, знаешь, взять сегодня этот график и вот по нему прочертить такую линию, то, знаешь, будет рост, да? Ну, в итоге, как бы, если у тебя все в это верят, то они вот прочертили эту линию, пошли купили, и действительно рост случился. Поэтому в таком плане теханализ, наверное, работает, но на каком-то таком уровне. Но торговать...
А вы все-таки как... Ты как подходишь к...
Смотри, мы же разные вещи... Да, мы же разные вещи делаем. Мы делаем... Там, в свое время делали три... На три вещи можно поделить. Первое, это мы делали high-frequency trading, который опирается на твои способности. Способности, такое олимпиадное программирование, по сути, опирается на твои способности написать код, который будет выполнять стратегию быстрее, чем люди, которые написали конкурирующий код. Поэтому в этой индустрии она очень закрытая, потому что как только ты... Поэтому вот эти все там стратегии типа трейдинга не работают, потому что как только ты ее опубликовал, все, как бы она не работает. Да, это все равно, что, знаешь, это вот как в шахматах есть движок Stockfish, но он крутой просто потому, что он там... То есть если все будут играть, я буду играть в шахматы и поставлю Stockfish, и ты будешь играть и поставишь Stockfish, ничего, там, разгрома никого не получится, мы там примерно ничего как-нибудь сыграем, да, там, если я буду белым, то, скорее всего, я выиграю. Также здесь такая история, как только ты опубликовал какого-то робота торгового, да, и все им торгуют, естественно, никаких денег этот робот зарабатывать не может. Соответственно, вот есть первая часть, это high-frequency trading, он живет по одним законам, это чистая математика, программирование, логика и оптимизация кода, задержек до биржи и так далее.
И каждая стратегия живет короткий цикл,
да,
и,
как правило, да,
и ты обязан разрабатывать новые стратегии.
Да. Вот это тоже мечта как бы обывателя, что я там сейчас напишу какую-то стратегию, запущу, и она будет мне бабки печатать, я буду лежать там вот так вот, кофеечек попивать или пиво, и там, значит, смотреть, как у меня там график вверх растет, и фоткать это в Инстаграм, опубликовывать и продавать курс какой-то. Вот вторая часть может случиться, первая как бы не будет, потому что у тебя в какой-то момент это перформинг перестанет там через 2 месяца, тебе надо будет что-то новое писать. Вот.
Хорошая была шутка на эту тему, что делают все долларовые миллиардеры, которые заработали на крипте миллиарды долларов, они, собственно говоря, идут, продают курс за 1000 рублей, как заработать миллиард долларов на крипте.
Блин, слушай, столько людей этому верят, я в шоке, причем этому верят люди не глупые. Что всегда...
Люди хотят покупать надежду, понимаешь?
Что вообще меня всегда в этой вот индустрии инфоцыганства поражало, что люди, которые покупают курсы,
далеко не глупые.
Не глупые. То есть я знаю людей, которые добились успеха там в каких-то, в науках, в бизнесе, и вот они на это прям все равно ведутся. И такие типа, ну не, ну а что, он же там в Инстаграме написал, что я там, что он заработал миллиард, значит, он глупости не скажет.
Надежда, покупка надежды.
Наверное, да. Вот. Вторая часть, которую мы делаем, это мы аллоцируем капитал в такой штуке, как DeFi. DeFi Decentralized Finance. И там мы оцениваем проекты с точки зрения, похоже немножко на венчурную индустрию, но мы не инвестируем в сами проекты, поэтому нам не так важно, как они перформят на горизонте там 5 лет.
Это предоставление ликвидности.
Да. Как важно, что на горизонте там действия программы инцентивизации, которая добавляет нашей доходности очень значимый процент, этот протокол, он надежен. Вот. Поэтому здесь как бы нету вот какого-то...
То есть там... такой риск менеджмента, что эта история не умрет, или шансы меньше, что она будет взломана, чем у других.
Да, вот 100%. И здесь твоя задача – это оценивать риск. То есть здесь абсолютно... Ну, риск и реворд, но реворд ты очень легко можешь посчитать, потому что там есть конкретная там ставка, которая тебе начисляется, она может там плавать как бы по депозиту, да, там, не знаю, может 15 быть, может 25. Но она примерно, вот ты раньше ее понимаешь, и задача, то есть, как бы категория... Ты делаешь такой мэтчинг, насколько категория рейнджа этой доходности сопоставляется с категорией риска, который ты этот проект оценил. И оцениваешь его по вот здесь очень конкретной логике. Там есть у нас определенный фреймворк, ты смотришь там на ряд вещей, там на команду, часто мы знакомимся с этой командой, если есть какой-то вот теплый контакт, на аудит по кибербезопасности, ты смотришь, насколько этот протокол там легко взломать с точки зрения, ну вот какие аудиты он прошел, ну и так далее. В общем, стандартный набор такой. И здесь, то есть ты инвестиционное решение принимаешь вот чисто вот по вот этим критериям и сопоставлению того, как общий скор по этим критериям соотносится с метрикой доходности. Вот. Ну и третье направление, мы там недавно начали этим точно заниматься, и кажется, что это большая перспективная история, это так называемый secondary markets, когда мы покупаем с большой скидкой shares там, или токены каких-то прикольных проектов. Вот. Соответственно, здесь у тебя есть очень прикольный как бы, способ оценивать проект, потому что почти все эти проекты, они уже торгуются, поэтому когда ты покупаешь что-то, что торгуется на бирже за доллар, ты покупаешь его за полдоллара, ну, естественно, с каким-то локом, но тем не менее, да, это кажется уже априори достаточно прикольной сделкой, и дальше все, что тебе нужно сделать, это понять вот как бы какой-то общий projection по этому проекту, что будет дальше происходить, потому что, ну, там, ты можешь, это ты можешь делать там разными способами, там, посмотреть на их roadmap, посмотреть на команду, там, примерно прикинуть шанс, что этот roadmap будет исполнен, примерно по метрикам прикинуть, там, сколько будет этот проект стоить, там, через 2-3 года. Но важно, что здесь мы делаем фундаментальные ставки, и я вообще, в принципе, вот в своем личном портфеле делаю фундаментальные ставки. Например, я верю в гейминг. Думаю, что гейминг – это очень круто, и гейминг будет расти. И я покупаю гейминговые там компании просто на бирже. Но я не покупаю...
Классические ты имеешь?
Да, обычные. Блокчейн гейминг, мне кажется, это мертворожденная абсолютная история. И в большинстве случаев можно тоже про это отдельно поговорить. Я думаю, что там есть путь, как бы, как это может стать чем-то большим, но вот в той степени, как это вот просто дурацкие игры, в которых прикручена какая-то монетизация там с пирамидой, не работает. Тоже как бы отвлекаюсь на небольшую штуку. Был недавно на конференции, и там часть конференции была посвящена блокчейн-геймингу. И там выходит оратор, и он показывает график, он блокчейн-гейминг, он как бы вот так идет, а потом вот так. И, значит, он задает в аудиторию вопрос, как бы, как вы думаете, почему так произошло? Ну, и там кто-то там по очереди люди руки поднимают, что-то говорят, там один человек поднимает руку и говорит, там, допустим, ну, там, недостаточно продвижения. Второй поднимает, что-то говорит, вот. И там, значит, третий человек руку поднимает, и, ну, вопрос был там, значит, почему блокчейн-гейминг не взлетает, игры не взлетают, и он говорит, because they suck. Вот. И,
это правда.
И это правда. И реально вот как бы they suck. Да? То есть ты не можешь сравнить там какой-нибудь Axie Infinity с GTA 6. Ну, не можешь. Ну, это просто как бы другого уровня игра. А сделать крутую...
AAA ничего нет, и AAA делать нужно 5 лет.
Да. А сделать крутую игру... Это гораздо более сложная задача, чем прикрутить блокчейн к...
Чем написать white paper.
Да.
И сделать лендинг.
Да. Ну, то есть сделать крутую игру это, и потом туда прикрутить блокчейн, это гораздо более сложная задача, чем, блин, вокруг блокчейна придумать игру. И поэтому я верю, что блокчейн-игра может выстрелить, но для этого нужно, чтобы там Rockstar, какой-нибудь Blizzard, да, там в Diablo 4 прикрутил блокчейн.
Ну, GTA 6 ждем мы.
Ждем, конечно, но там не будет блокчейна.
Но
да, игру ждем.
Будет блокчейна, но пресс-релизов достаточное количество вышло, да, о том, что там будет блокчейн.
Да?
Ну да, да.
Я не... Слушай, я не видел.
Ну, в миноритарном можешь посмотреть, это как раз все очень ждут.
Прикольно, прикольно. Я видел только там вот эти слитые трейлеры, но я не видел ничего про блокчейн. Ну, кстати, вот видишь, вот в таком случае как раз вот здесь я могу заблуждаться, если там будет блокчейн, как раз-таки вот это будет мощная, мне кажется, мощная как бы история. Возвращаясь назад к теме, да, там вот я делаю какие-то фундаментальные ставки, там, допустим, я верю, что гейминг будет расти, но я не пытаюсь заниматься вот предсказанием, там, не знаю, вот там Take-Two, да, это материнская компания Rockstar, которая как раз GTA делает, да, вот там, допустим, сейчас акция стоит $100, я не покупаю акцию за $100 и там не жду конкретной цифры, что она будет ровно там 110 через полгода, да, не строю какие-то графики, то есть я занимаюсь в этом плане вот в личном портфеле таким достаточно пассивным инвестированием, там, верю в гейминг, верю, ну, там, купил там ETF на гейминг или там 5 гейминговых компаний, которые кажутся крутыми, и ждем. И здесь в каком-то плане вот я бы скорее в блокчейн там историю, я бы тоже проповедовал такой четко фундаментальный там анализ, когда краткосрочное будущее тяжелее предсказать, чем долгосрочное. То есть ты считаешь там, что биткоин это прикольная штука, и, наверное, он будет через там 5 лет стоить больше, чем сейчас. Но будет ли он стоить через год больше, чем сейчас? Честно, мне все равно, и я не покупаю эти вещи с горизонтом на год. Поэтому мы вот таким вот как бы трейдингом в классическом понимании, когда там пацаны там памп, типа купим сейчас токен, там через неделю продадим, ну, не занимаемся.
Ну, это ты, наверное, говоришь, потому что ты находишься не на самой низкой ступени пирамиды Маслоу, что у тебя есть обувь, одежда и тепло. Ну, а если ты вступил в этот путь в самом начале в трейдинге, как бы ты действовал? Вот у тебя есть, я не знаю, окей, там, квартира оплаченная на 4 месяца ближайших и $2000 лишних, но тебе очень хочется в трейдинговую историю забежать.
Я бы удалил бы срочно все телеграм-каналы по трейдингу, абсолютно все, но, может быть, оставил какие-то, если есть там фундаментальные инвестиционные, которые там объясняют причинно-следственные связи. Не вот это вот мантра, что типа пацаны, вверх, ракета, пушка, покупаем, жмем, как я вас люблю, там, кружочек, да, там, ну, какие-то, которые причинно-следственные связи разбирают. Но, к сожалению, таких хороших тоже мало, там надо вот как бы много почитать и через свой фильтр пропустить, типа makes it a sense или does make sense. А второе, я бы пошел на работу с этим связанную, потому что, мне кажется, нет более крутого способа чему-то научиться, чем придя туда, где это, люди это умеют уже делать. То есть, если ты хочешь стать квантом, иди ботай data science, там, иди ботай там, программирование, иди на стажировку в какой-нибудь там крутой американский фонд, работай там 5 лет, и вот через 5 лет ты будешь очень крутым квантом, ну, если ты будешь учиться.
Слушай, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к моему брату старшему, который окончил мехмат МГУ, ты знаешь, он только в 2022 году утилитарно начал использовать крипту.
Как многие,
как многие люди, поэтому в России, в частности, и в других странах, в которых геополитическая или экономическая нестабильность, они вот в этот период времени начинают использовать крипту. Это, кстати, очень крутая тема, что вот в гео- и экономически нестабильных странах уровень крипто-адопшн очень высокий. Да? Вот именно поэтому я считаю, что история с глобальным югом, с СНГ, с Турцией, с Вьетнамом там, и так далее. Очень-очень хорошее направление, очень хорошая геолокация. Да. Тем более, что нам Америка и Европа сейчас готовят, так сказать, ну и готовят, и показывает...
Нежелание.
Да, нежелание, так сказать, к сотрудничеству. В общем, я бы на эти геолокации делал ставки. Но вопрос в другом. И вот он говорил, что ребята, я математик, но это он не говорил, это чувствовалось в его пренебрежении к криптоиндустрии, которой я занимался 8 лет, да, значит, последнее. Все это ерунда, фигня, и более жесткие, значит, термины он использовал. Хотя вокруг него люди, которые тоже работали с ним вместе и в BCG, и в Citigroup, и в других классных, крутых компаниях, как-то вот перебороли в себе вот это, знаешь, так сказать... А что если, могли задать себе вопрос, да? Что если действительно это классная штука? А, и вот наверняка твои родители, да и ты сам, наверное, изначально как-то немножко сопротивлялся, может быть, а может быть и нет. Может быть, ты такой, слушайте, математика — это классно, хочется теперь риска и интересных вещей. Как ты объясняешь людям, которые до сих пор не веруют в Сатоши Накамото и в нашу индустрию? И объяснял ли ты себе вообще о том, что эта штука чем-то обеспечена и в ней есть какой-то смысл?
Слушай, у меня как было, первый раз про биткоин я прочитал, когда в нем про него практически ничего не было написано в русскоязычной литературе. Я просто нашел какой-то там форум энтузиастов совершенно случайно. Я искал какую-то математическую тоже статью и вот набрел, и там вот прям зачатки вся эта история была. И я прочитал, подумал, прикольно. Ну, как бы, как вот ты реагируешь, когда ты какой-то пост на форуме прочитал, там, знаешь...
Клево.
Ну, типа, клево, окей, дальше там скроллишь. Потом про это написали на Хабре, и я думаю, о, и там уже была какая-то такая более интересная статья, я прочитал, и я думаю, надо разобраться, что это такое. И мне вот показалось, что очень важно в этот момент вот все бросить и разобраться. У меня в тот день были занятия в универе, я на них не пошел, и у меня в тот вечер было свидание с девушкой, которая мне нравилась.
Это какой год примерно?
Ну, 2012-й или 2011-й, ну, примерно так.
А, то есть ты прям на заре?
Прям вообще, слушай, вообще, я же говорю, в русском случайно, но в русском пространстве вот только первые начались какие-то вот, типа, вот новая тема.
И... Типа 53 просмотра на Хабре.
Да, да, да. И я, значит, вот про биткоин, значит, на свидание на это не пошел, весь день читал, ничего не понял и как бы отложил в долгий ящик. Когда у меня появилась возможность поработать профессионально в этой сфере, то есть вот относительно недавно, там, 3 года назад с чем-то, да, я решил, что мне нужно сделать такой полноценный ревизитинг в эту всю историю, потому что, да, ну, вот, естественно, за все это время я много чего слышал про крипту, и много слышал разных мнений, там, что крипта — это будущее, или крипта — это скам, и так далее, какие-то обоснования этих мнений. Но я для себя не ответил на этот вопрос. Я решил, надо ответить. И я взял там отпуск, я там неделю или две читал книжки, я кинул клич в социальных сетях, типа, кто вообще про крипту разбирается, значит, придите ко мне, помогите. И я очень быстро понял, что из тех людей, которые мне написали в крипте, никто ничего не понимает, потому что в основном у людей было очень дескриптивное понимание того, как это работает. То есть человек знает какие-то факты. Типа, например, всего биткоинов может быть 21 миллион. Но когда ты задаешь вопрос, типа, а почему 21 миллион? А что это за число такое? А почему не там 21 миллиард? Или, например, там биткоин, там блок у него генерируется там раз в минуту, да? И ты говоришь, окей, а что будет, если его генерируют раз в 10 секунд? А почему не раз в секунду? А почему не раз в год? А почему вот так? Люди начинали сразу плавать. Вот буквально там 1-2 почему ты задаешь, и, в принципе, видно, что человек не понимает причинно-следственной связи. И вот эти вот причинно-следственные связи, которые объяснили бы мне, почему при дизайне там биткоина, ну, и впоследствии других криптовалют, но в первую очередь биткоина, были приняты те или иные решения, я, значит, отправился в этих книжках изучать. Там, прочитал, не знаю, быстро там 10 книжек, ну, там, пролистал, нашел одну или две прикольных, вот, и начал в этом всем разбираться. И, ты знаешь, у меня очень утилитарное отношение к крипте. Я считаю, что крипта – это прикольная штука, у которой есть конкретные юзкейсы, которые она решает очень хорошо. Я считаю, что любые радикальные высказывания, типа крипта – это будущее или крипта – это скам, ну, они неправильные, потому что я думаю, что крипта – это не будущее в том плане, что это точно не будет такой же по масштабу вещью, как там, допустим, тот же набившийся москомину AI. Это совершенно, мне кажется, несопоставимые по объему индустрии будут через там X лет. Да?
AI будет больше.
Да, конечно. Я верю в то, что там до создания там полноценного искусственного интеллекта осталось очень мало времени, а когда он будет создан, его дальнейшая прогрессия, она будет экспоненциальной, потому что он может обучать сам себя. Я на эту тему там лет 5 назад читал статью про AI, и там автор очень интересную аналогию приводил в пример. Он говорил, что вот смотрите, вы, ну, там, 6 лет назад не было ни чатов GPT, ничего там, знаешь, по-моему, даже не было еще AlphaGo, AlphaZero. Были вот первые, типа, там, нейросети, вау, типа, что такое? Я помню, как я в BCG еще работал на кухне, спросил у девочки, чем она занималась до этого. Это был 2014 год. Она говорит, нейросетями. Я говорю, а? Типа, что это такое? Это, типа, какая-то вот, что с мозгом связано? Она говорит, ну, не совсем. И она мне начала, значит, первый раз это объяснять. И, так вот, и там была такая аналогия, что, ну, автор, как бы, говорил следующее, что когда человек думает, что вот вчера я был там, у него там суммарная вычислительная мощность была как там у не знаю, комара, сегодня как у мухи, то это значит, что завтра у него будет как у там у мыши. А на самом деле не так. Он вчера комар, сегодня там мышь, а завтра он вся человеческая, там, все человечество вместе взятое. То есть там супер экспоненциальный рост. Поэтому я думаю, что это, ну, сумасшедшая совершенно штука, которая абсолютно точно перевернет. Она там, слушай, ну она за 2 года перевернула то, как ты там мыслишь. И вот это вот та самая пресловутая технологическая сингулярность, которой всех пугали там уже последние там десятилетия, да, она, мне кажется, уже сейчас наступает, потому что ты, мне тяжело следить за всеми новыми вещами, которые происходят вот в сфере AI. То есть ты заходишь, приходишь, и ты думаешь, блин, а вообще вот сейчас какой еще статус там? Видео, там, текст умеют? Да, умеют. Там, а видео умеют? Да, что-то вроде видео умеют. Там, на следующий день выходишь, там видео уже там совсем круто умеют. Окей, там компьютерные игры есть, которые там generative, да? Да вроде нет. А потом там брат мне показывает, у меня есть младший брат, на 10 лет меня младше, он больше в этой, естественно, теме, он показывает там компьютерную игру, которая полностью generated. Она как бы текстовая пока, но это сейчас, а потом ты к ней прикрутишь там Midjourney.
Вопрос, да, маленького количества времени.
Да, да, абсолютно. Поэтому я думаю, что это несопоставимо.
Но подожди, прежде чем, как многие люди, менять себе, значит, титул в Фейсбуке.
Скрипта, инфлюенсер, да,
я инфлюенсер, да. Все-таки давай вернемся.
Да, я как раз, да, вот смотри, я как раз хотел вернуться к тому, что мне кажется, что крипта в этом плане достаточно нишевая история, у которой есть какие-то прикольные use cases.
Какие?
Сейчас расскажу, сейчас к ним придем. Но там 3-4 use case, которые вот я считаю крутыми. Причина, по которой вот вокруг крипты есть вот такое сильное идеологическое, мне кажется, противостояние, и нету вот как, знаешь, то есть вокруг автомобильной индустрии, например, такого как бы нет. Отчасти, потому что она там более старая, да, ну, там уже люди понимают, что такое автомобиль. Но крипта вообще-то, в принципе, на минуточку тоже как бы ей там не один год, да, уже там 10 лет, казалось бы, пора определиться. Но ты не встретишь человека, который ходит такой, типа, автомобиль — это скам. Типа лошади, это вот как оно должно быть, а кто-то там, автомобиль — это будущее. Оно... То есть такого нет, есть консенсус в обществе, да, что автомобили — это вот там самый...
Имеет место быть.
Имеет место быть, там самый, там, или один из самых удобных ground transportation, да. Соответственно, с криптой причина, почему, мне кажется, есть вот такой сильный разрыв, а заключается в том, что ключевые кейсы крипты, они, а, не очевидны обывателю, потому что они лежат в финансовой сфере. А обывателю финансовая сфера вот на уровне, как бы, что там какие-то там опционные фьючерсы, это менее очевидный кейс, чем вот эта же, там, железная повозка позволяет мне быстро доехать там от кафе до дома. Да? И, б, часть use case'ов крипты, она такая политически-идеологическая. Вот эта вся история с децентрализацией, да, это же вообще сугубо идеологический вопрос. Такой же точно, как там в Штатах вот эти любимые темы дебатов, типа аборты, там вторая поправка про там гановнушеб, да, и так далее. Это же как бы идеологический вопрос, типа децентрализация, независимость от государства, это хорошо или плохо? Это вот прям классический такой спор, там, не знаю, либертарианцев там с кем-то еще, да. Поэтому, естественно, как бы спорить о том, как бы круто это или нет, это как спорить о том, вот как бы, когда там правильно там должен быть запрещен аборт, когда разрешен, а вот там зародыш вот 2 недели это уже человек, или это еще не человек, а вот 2 дня это человек или не человек. То есть это идеологическая история, у нее нет как бы четкого ответа на вопрос. И здесь, соответственно, мне кажется, вот очень важно вот влияние вот идеологической истории. И поэтому консенсуса еще долго не будет. Просто потому, что там по тем же абортам или там второй поправке консенсуса уже там сотни лет нет. Да? Use case скрипты, на мой взгляд, ну вот есть 3, которых я считаю как бы крутыми. Первое – это сам по себе биткоин в качестве такого децентрализованного store of value, неподконтрольного, там бла-бла-бла, с ограниченной эмиссией, whatever, да, такой заменитель золота. В этом плане, наверное, можно надеяться, что капитализация биткоина достигнет, может быть, сравняется с капитализацией золота, может быть, будет там в 2 раза меньше, может быть, будет чуть больше. Сейчас капитализация золота, по-моему, там что-то типа 12 триллионов, а капитализация биткоина меньше миллиарда сейчас на текущий момент. То есть вот, вот потенциал роста можно,
порядка
например,
800 так... миллионов.
Да.
Миллиардов.
Миллиардов, да. Соответственно, вот мне кажется, одно поделив на другого, можно прикинуть вот какой-то вот прокси такой очень грубый для потенциала роста. И умножить его на какой-то, знаешь, экономический рост, потому что людей будет становиться больше, и там капитализация золота тоже, наверное, в этом плане как-то...
Может подрасти.
Может подрасти, наверное, да. Потому что золото, на самом деле, там, ну, обычно оппоненты начинают говорить, что там у золота есть use case, оно там используется. На самом деле, там, использование золота – это там 5% от всего объема золота. Ну, и как бы, let's face it, да, золото стоит денег не потому, что оно обладает какими-то там чудодейственными свойствами, хотя оно там окей, оно блестит, оно там оно стойкостью от коррозии обладает, но прежде всего потому, что люди верят, что оно что-то стоит. А верят они, потому что было удобно выбрать золото в качестве там не золота, а дерева, да. Также можно было там дерево обмениваться, просто дерево большое, неудобно его надо везти.
И
золото,
горит оно.
Да, и горит. А золото как бы хранится, оно маленькое, оно красивое, шайни, там блестит и так далее. Вот выбрали золото, могли там выбрать там платину, да, там, допустим. Ну, и выбрали, конечно, тоже как драгоценный металл, но явно оно там сильно меньше имеет вот этот вес в применении store of value. И, соответственно, первый вот большой фундаментальный...
Store
of value – это фундаментальная инновация. Это что-то, чего не было до этого. И это круто, но это, естественно, идеологическая история. и всегда будут люди, которые будут говорить, это бред, там, скам, это не надо и так далее. Всегда будут страны, которые будут это запрещать, потому что им это неудобно. Всегда будут люди, которые будут говорить, что это будущее, и всегда будут страны, которые будут это промотировать. Абсолютно политическая история. Второй use case, который с точки зрения инновационности, на мой взгляд, немножко отличается, потому что если первый – это фундаментальная инновация, которая вот до этого не было. Второй use case является такой инновацией немножко другого типа, назовем это там, не знаю, инновация второго типа, как, которая могла бы быть, могла бы произойти без крипты, но без крипты не произошла. И это инновация, связанная с тем, вот эти вот, тот самый DeFi, там, Lego Blocks, Composability, вот эти вот keywords, да, а по-простому это способность, там, единый слой расчетов в виде блокчейна, да, и способность DeFi проектов иметь вот такой set of APIs, ключей, по которым эти проекты могут между собой обмениваться информацией и решать все расчеты на одном слое расчетов. Хороший пример, допустим, я не могу под залог акции Tesla взять в брокере, не знаю, Interactive Brokers, взять ипотеку в банке в Турции. Да? Почему? Ну, могу, но, наверное, могу. Но, наверное, там такое количество, бумаг там надо будет показать и заверить, что, ну, безумное, да? Почему? Потому что это такое, мне кажется, две разрозненные в какой-то степени системы, которые объединяют какие-то каналы связи, ну, типа Swift'а, да, но они прям олдскульные такие, неэффективные и так далее. Но это, по сути, две разрозненные системы. А в DeFi ты можешь взять под залог одного токена, там, какой-нибудь деривативный продукт в другом протоколе. Почему? Потому что гораздо удобнее на одном слое расчета все это связывать. Да? И можно ли такое сделать без блокчейна? Можно. То есть нужно какой-то сделать там чуть более удобную финансовую инфраструктуру, чем Swift. Да? Но сделали ее? Пока нет. Поэтому это такая инновация. Вот как бы тут критики могут сказать, что это и без блокчейна можно сделать. Ну,
слой финансовой коммуникации.
Да, можно сделать без блокчейна, но сделали ли? Нет, не сделали. Третий use case такой, знаешь, самый, я бы сказал, на тоненького. Use case, связанный с... Почему? Потому что он как бы в своей плоскости уже лежит отдельный. Это use case, связанный с тем, что ты можешь, назовем так, альтернативное венчурное финансирование. Ты можешь выходить на IPO, не выходя на IPO, выпуская токены. Хорошо ли это или плохо? Очень дискуссионный вопрос. Потому что что происходит? У тебя, с одной стороны, больше гораздо возможности у проектов собирать бабки с ритейла, а у ритейла больше возможности инвестировать в проекты. Естественно, это сопряжено с рисками. Ровно поэтому там на IPO не может выйти там Вася Пупкин, да, потому что, чтобы защищать в том числе инвесторов. Вот хороший это use case или нет, тяжело сказать, потому что...
Для каждого, наверное, да, свой ответ будет.
Да, да, да. Потому что это вот он прям, это плоскость регулирования.
Знаешь, у меня вот завершающий еще есть вопрос. Угу. Кажется, что каждые там несколько лет происходит, появляется какой-то тезис основной, вокруг которого блокчейн-индустрия растет. Угу. Ну, например, там, наверное, 15-17 год, это был тезис как раз-таки третьего пункта твоего.
Да.
Тезис ICO, IDO, IEO и вот всех этих сборов средств, когда писались очень классные white paper и классные проекты. Binance в том числе появился в 2017 году,
да,
в том,
да,
числе при помощи ICO и так далее. Много было, конечно, всяких банана-коинов и таких не очень, да, очевидных вещей. А потом был тезис, наверное, ну и он остается актуальным, тезис DeFi.
Да.
Появлялись разные децентрализованные биржи, DEX вообще, в принципе, тогда появлялись. Потом была история с NFT и, наверное, с геймингом.
Да.
А вот сейчас тезис не совсем очевиден, ну или, по крайней мере, яркие идеи, вокруг которых будет много шума в 2024-2025 году. Есть ли у тебя идеи или хотя бы несколько, может быть, направлений, если ты одно что-то не можешь выделить, что будет очень интересным, зачем все будут наблюдать?
Ты знаешь, много шума идей нет, тяжело предсказать.
И вообще, должен ли быть тезис?
Вот, но мне кажется, что много шума хватит уже с шумом. Мне кажется, следующий тезис должен быть не про шум, а про mass adoption. И этот тезис фундаментальный и в каком-то плане фатальный. Потому что mass adoption должен быть. Без mass adoption это все никому не надо. Проектов, которые действительно делают mass adoption, на рынке не так много. Это отчасти проект Zone, связанный с Telegram'ом, и к которому есть определенные вопросы, но тем не менее у ребят есть access к там, 800 или там, 900 миллиардов, миллионов, конечно же, active users. Да.
Вопросы ты имеешь в виду, что большая часть эмиссии сосредоточена в плюс-минус руках.
Ну да, да, да. Ну, в том числе. Но тем не менее у них есть тезис, и я в этот тезис очень сильно верю. потому что хватит уже там делать 319 по счету там Perpetual Dex, который отличается от предыдущего там одним уравнением, которое в принципе ни на что так сильно не влияет. Ну, или влияет, но не фундаментально меняет индустрию.
Тебе не кажется, что братья Дуровы немножко забыли про черных воронов и лебедей, которые прилетали к ним с комиссией по ценным бумагам не так уж давно?
Ну, они учли ошибки, мне кажется, в каком плане немножко.
Обложились бумажками?
Обложились, мне кажется, вот, да.
Посоветовались
с кем? Да. Мне кажется, они учли ошибки.
Но регуляторный риск вообще, в принципе, в крипте еще большой.
Конечно. Вот только посмотреть на ситуацию с Чэньпин Чжао, да? То есть очень большой,
и он,
исходит из Штатов. Вообще ситуация, что у тебя, в принципе, правительство может вот так вот взять CEO компании китайской, на минуточку, с, по-моему, гражданством
Канады. Он просто живет в Дубае.
Да.
Канада, так он канадец.
Да. А, окей.
С достаточно юного возраста.
Ну, канадец, но не американец.
Не американец.
Ну, то есть, окей, как бы от Канады, конечно, до Штатов.
Ну, и китайская, просто много топ-менеджмента китайского, это сложно сказать, потому что там entity было много.
Но, тем не менее, кейс интересный, да?
Согласен.
Ну, возвращаясь.
Тон, одна из, ты считаешь, что экосистема, которая может много чего сказать потенциально.
Mass adoption. Да. Я верю в монету, которая тоже очень много критики от таких хардкорных криптонов, это WorldCoin от Сэма Альтмана, потому что он решает фундаментальную задачу Proof of Humanity, которую, в общем-то, тяжело решить, но можно, ну, в какой-то степени, там, с какой-то уверенностью, задача в чем заключается? Доказать, что конкретный аккаунт в какой-то системе принадлежит человеку, не боту, и при этом у этого человека только один такой аккаунт. Это можно использовать там в голосовании на блокчейне, это можно использовать в распределении безусловного дохода, и это даже в майнинге можно использовать, потому что в принципе proof of work и там proof of stake это системы, которые прежде всего призваны защищать систему от спама там своими вариантами консенсуса блокчейна. И, соответственно, если у тебя только один аккаунт, то ты там спамить особо не можешь. Ты можешь случайно выбирать одного человека, который будет подтверждать блок. Ну и вот я верю в WorldCoin, потому что у Сэма Альтмана просто есть ресурсы для того, чтобы сделать такой глобальный ID на блокчейне, а ресурсов там надо очень много, потому что ты должен у огромного количества людей отсканировать, ну, они сетчатку сканировать, но, в общем, каким-то образом там их как-то отсканировать. У криптонов, естественно, таких классических, этот проект вызывает, значит, большое недовольство, типа, как так, мы тут, значит, боролись за децентрализацию, а нам тут, типа, что-то глаз предлагают сканировать. Но, тем не менее...
Проблема существует.
Да, но тем не менее проблема есть, ее как-то там надо решать, и вот он ее прикольно решает. И вот у него тоже есть шанс сделать mass adoption. Ну вот я верю, что вот следующий тезис, он за mass adoption, он за удобными интерфейсами. Мне кажется, что давно уже крипте пора переходить вот так называемый интерфейс-фейс, когда там все вот эти технологические слои уже давно сделаны, написаны в какой-то степени. Да, они там не идеально, но они работают. Но они работают. И хватит как бы сидеть в подвале, делайте удобные там кошельки, удобные переводы, удобные платежи и так далее. Отбивайтесь от исков штатовских, которые обязательно будут прилетать, потому что, естественно, это там великолепный инструмент трансграничных платежей, обхода санкций и так далее, обхода налогов, налоги в Штатах, ну, естественно, это очень такая серьезная тема, да. Вот, поэтому, соответственно, отбивайтесь от исков, но вот, мне кажется, надо переходить к вот такому масс-адопшену. Это вот следующий тезис, который не про много шума, но он про то, чтобы наконец-то сделать...
Про много работы.
Много работы и наконец-то сделать из этой индустрии что-то, чем люди пользуются, потому что пока, к сожалению, мне кажется, это что-то, чем люди пользуются, ну, не очень много.
Мне очень нравится, знаешь, когда были все эти истории с move to earn, sex to earn, eat to earn и так далее. Мне очень понравилась история про work to earn. Да? То есть просто, друзья, работайте для того, чтобы зарабатывать.
Такого проекта не было, по-моему,
там. Не было. Ну, вот, в принципе, этим проектом население Земли занимается все эти годы.
Да, ну вот эти move to earn, это, конечно, отдельная категория бреда. Ну, то есть там есть, наверное, угол, в котором можно там про это подумать, что это типа такой альтернативный инструмент промоушена. Но в целом, конечно, и как бы я в этом плане криптоскептик, потому что вот этот тезис, что там мы типа сейчас делаем крипту, и значит все будут деньги там как-то, не будет бедности, все будут вот, banking the unbanked и вот так далее, да, вот эта вся история, что мы будем там move to earn и бабки зарабатывать, там бедные индонезийские там ребята играют в Axie Infinity, там play to earn, да, там зарабатывают деньги, это, конечно же, все, на мой взгляд, полная, ну как бы чепуха, которая вот обычно скрывается за очень как бы красивыми словами про будущее, там про вот это прекрасный Elysium, где нету бедных и так далее, потому что все играют в Axie Infinity или ходят в этих, как там, в Steppen, да, кроссовках. Нет.
Ну, друзья, если у вас есть своя версия того, что же будет следующим тезисом, обязательно пишите об этом в комментариях. Тебе спасибо большое, что пришел в эфир. Мне кажется, получилось так разнообразно. И про тебя поговорили, про жизнь, и про следующие тезисы в крипте, и вообще о том, что это такое, и как торговать. Очень обширно. Если вам кажется так же, поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, свой вопрос, предложите следующих гостей нашего подкаста. А мы увидимся с вами ровно через неделю на этом же месте. Всем пока.